Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс», которую мы ведем из Санкт-Петербурга, из отеля «Гельвеция». И, как обычно, состав нашей небольшой бригады остается прежним. Это Максим Кузахметов, петербургский историк, и я, Виталий Дымарский. А рассказываем мы в этой программе о династии Романовых от начала до самого конца. Хотя, в общем-то, на самом деле, фактически, де-факто, де-юре, да, конца-то нет. И, наверное, его и не будет. Но вот следующий наш герой, а я сразу назову его, это Петр III. Следующий наш герой, если вот так действительно де-факто, так он первый уже не из Романовых фактически, да, то есть Елизавета Петровна, о которой мы рассказывали в течение нескольких программ, она была вот из династии чисто Романовых, так, ну, чисто, относительно чисто Романовых, была фактически последней, да, правительницей. А Петр уже больше, Петр III, я имею в виду, уже больше не Романов, а Гольштейн-Готторп.
Да, и на Западе тоже можем с этого и начать. Начиная с Петра III, соответственно, все российские монархи так и именуются Гольштейн-Готторпская династия. Но мы все равно их Романовыми называем. А на Западе нет, вот пришла уже другая династия. Действительно боковая. Действительно, на Петре II, который умер подростком еще, пресеклась по мужской линии династия Романовых. На Елизавете Петровне женская линия пресеклась. Хотя ее мама тоже была сомнительного происхождения, там явно незнатного. Но неважно. Петр III, давайте начнем с самого главного, это, пожалуй, в российской истории самый негативно воспринимаемый монарх, которому и при царских властях, и впоследствии при советской власти приписывали, ну, скорее не злодейство, а вот образ такого туповатого идиота. Ну, там постаралась, конечно, в первую очередь больше всех это его жена Екатерина. Но очень долго и всякие серьезные историки, уважаемые историки, так легко и писали. Ну, тут на престол взошел какой-то совершенно непутевый, бессмысленный, бесполезный, придурочный император. Так, ну, Ключевский считал.
С ним еще может поспорить Павел, наверное.
Ну, Павел там подольше правил, и потом до него доберемся.
Я имею в виду оболганности, по степени оболганности.
Ну, может быть, но хуже всего все-таки Петру III припоминали. Солженицын его презирал. Ну, давайте начнем с происхождения, потому что откуда он, Гольштейн-Готторпский, откуда он вообще взялся? Его матерью была Анна Петровна, дочь Петра I. Мы подробно рассказывали про жену Петра I, будущую императрицу Екатерину Первую Скавронскую. Так вот, женщина для своего времени в определенной степени выдающаяся. Знала 4 языка, была доброй, образованной, но тоже она рождена была, как Елизавета Петровна, до заключения официального брака, то есть как будто бы она незаконно рожденная. И мы про это в предыдущих программах рассказывали. Это такая бомба замедленного действия для всех последующих событий. Раз не в браке, так и все. Соответственно, ни на что претендовать не может. Но тем не менее, Петр I был прагматиком, заботился о государственных интересах, и он, ну, в то время там полыхала Северная война, тоже мы про это подробно рассказывали. И он придумал выдать замуж свою дочь Анну Петровну за герцога Гольштейн-Готторпского, потому что очень удобное место у герцогства было, там практически на севере Германии, рядом с Данией, рядом со шведскими владениями. Вот такой полезный союзник нам бы очень пригодился. Герцог приехал в Россию, сначала там надо же было им как-то познакомиться, и более того, у него здесь достаточно благополучно карьера складывалась поначалу. Он же входил даже в так называемые верховники. Он был членом Верховного Тайного Совета, то есть некое подобие политбюро. Опять-таки, неизвестно, как бы российская история могла повернуться, если бы эти люди смогли бы, ну, хоть какое-то подобие конституции сложить. Ну, мы там рассказывали подробно про кондиции, которые Анна Иоанновна порвала. Так вот, там ему в какой-то степени, наверное, не повезло, этому Карлу. Фридрих. Потому Карлу Гольштейн-Готторпскому, потому что не нашел общего языка с Меншиковым. У Меншикова собственные были виды на дальнейшее развитие России. Герцог ему мешал. Анна Петровна ему была здесь уже не нужна. Но Меншиков же своих детей хотел там приобщить к трону. Мы рассказывали, да, выдать свою дочь за Петра II. Ну и, в общем, покинул Россию в 1727 году. Ну, тем более, после смерти тоже Екатерины I пришлось уже покинуть. Карлу отправился он обратно в свои земли, но с Анной Петровной. Тут тоже надо оговорить, потому что и герцогу этому, отцу Петра III, приписывают всякие злодейства. Но, судя по всему, он искренне любил Анну Петровну. Да, по всем событиям, по контексту, это была не совсем династическая такая вот свадьба, чисто из интересов, а они реально друг другу полюбились, понравились, недолго продолжалось их семейное счастье. В общем, в 727 году герцог покидает Россию, более того, по условиям брачного контракта, вот тоже брачный контракт, да, какие, с Западом-то так не получается, выдать замуж, да и все, и девка пусть там в тереме сидит. А было отдельно оговорено, что ни Анна Петровна, ни герцог Карл Голштейнский не имеют прав на российский, претендовать на российский престол.
А дети могут.
Это был секретный пункт в договоре. Еще, кстати, Петр I об этом позаботился. Но Петр I своеобразно позаботился, что если я решу, то есть не то, чтобы вот там последовательность какая-то, кто после кого, ничего подобного. Петр I все запутал. Мы про это рассказывали, когда принял специальный закон, что я сам буду решать, кто будет моим наследником. Ну и был такой секретный пункт, что да, родившийся сын в этом браке, вот он мог бы претендовать. И вообще родившийся сын, наверное, вот больше всего Петру бы и понравился. Там сейчас доберемся до того, какой он был, как любил выпивать, курить и был неравнодушен к военному делу. Это, наверное, был бы для Петра I идеальный сын. Но Петр I до его рождения не дожил, потому что Петр III, будущий Петр III, родился уже в княжестве своего отца, в герцогстве своего отца, в Гольштейн-Готорпе, и первые годы жизни провел там. Но началось все вот...
Вместе с мамой.
Да-да-да, и Анна Петровна тоже оказалась. Ну вот началось все первое несчастье. Он еще младенец, он только родился. Радуется герцог Карл, устраивает фейерверк, это все февраль, и якобы смотрит на этот фейерверк, распахнув окно, Анна Петровна, подхватила простуду, заболела и в скорости умерла. Первая грустная история. То есть остается, еще будучи младенцем, без матери, будущий российский император. Причем, еще раз повторимся, женщина, вот по воспоминаниям современников, образованная, добрая, любила детей, как угодно могло повернуться, и она могла оказаться на месте Елизаветы Петровны вообще-то. Позвали бы верховники ее, и все бы там по-другому переменилось. Так вот...
Я прошу прощения, еще здесь нужно, наверное, оговорить по поводу Карла Фридриха, да, ее мужа, герцога, что он еще имел права, кстати, и на шведский престол.
Да, отдельно. Все это, потому что, и, а, соответственно, и будущий российский император.
Да, то есть не имея прав на российский престол, он имел право на шведский.
А на шведский запросто имел. Там ничего не было оговорено. Действительно, там, через сложную родню с Карлом XII, с главным врагом Петра. Да. То есть, вот два антагониста, Петр I и Карл XII, а герцог Голштейн-Готорпский потенциально имел права на российский престол, а на шведский вообще непосредственно.
И все сошлось в Петре III.
И все сошлось в будущем императоре. Так вот, смерть сравнительно молодой жены потрясла герцога Карла, и несмотря на то, что вот вроде бы и сын родился, и наследник, но он был потрясен произошедшим, и в том числе вот его любовь характеризует одно необычное обстоятельство. Он учредил орден Святой Анны, именно в честь своей жены, Анны Петровны. У нас часто ошибочно почему-то воспринимается этот орден как исконно русский, а это не совсем так. Он учрежден был именно в этом герцогстве, потом как будто бы по наследству попал в Россию, но Петр III им награждал, ну, Екатерина была к нему сравнительно равнодушна, а вот Павел I, который боготворил своего отца невинно убиенного, он этот орден сделал уже официальной наградой Российской империи, и этот орден сравнительно знаменитый, ну, как минимум два любопытных обстоятельства. Например, орден Святой Анны стал первой наградой Суворова, знаменитого нашего генералиссимуса, а еще это, конечно, знаменитый рассказ Чехова «Анна на шее», но тогда было 4 степени ордена, да, и вот орден второй степени, он должен был носиться на шее, ну, там что-то на груди, что-то на перевязи, а второй степени, ну, и как мы знаем по рассказу Чехова, награжденный этим орденом, там чиновник, женившийся на молодой, ну, и там такая игра слов, да, «Анна на шее». Потрясающий фильм с Вертинским, экранизация, ну, 50-х годов, там можно лишний
там
раз упомянуть.
Играет, Леоновый.
Да, и Вертинский там тоже есть.
Серьезно?
Да, он же и награждает этим орденом.
Вертинского не помню. Помню Жарова замечательно и помню Ларионова.
И Вертинский там точно и есть, ну, как раз высший сановник, который иронично и говорит там «Картавия, а где там наша красотка?» Ну так вот, орден Святой Анны это как раз именно в честь матери Петра III, которая рано умерла. И вот проходит, при первые 10 лет он живет в Гольштейн-Готорпе. Кто больше всех нервничает? Анна Иоанновна. Мы подробно рассказывали, да, вот как не кстати родился тут вот, понимаешь, у сводной, ну не сводной, соответственно, это все родня. Мы тоже подробно рассказывали, Милославские и Нарышкины, там вся эта древняя старинная история вражды. И якобы не раз Анна Иоанновна, чертыхаясь, просто говорила, чертушка еще живет там. Буквально вот так ходит и спрашивает, он там не помер случайно, этот тщедушный-то мальчик мой, вот родственничек там в Гольштейн-Готорпе, про которого секретный пункт, что претендовать может. Но, как мы знаем, Анна Иоанновна максимально позаботилась, этот несчастный Иоанн Антонович, вроде бы, помирая, она уже была уверена, что именно по ее линии должно было прийти. Про это несчастное брауншвейгское семейство мы рассказывали. Но в те годы, в общем, никто ничего не представлял. Скорее были шансы у будущего Петра III, были шансы занять шведский престол. А там любопытная история с его отцом тоже надо оговориться. Он же мечтал вернуть часть своего герцогства, Шлезвиг, захваченный Данией. Захвачено все это было в ходе Северной войны, когда вообще датчане вроде бы как воевали со шведами, а тут под шумок еще отхватили часть герцогства. И самое ужасное для герцога, что после заключения датско-шведского мира шведы признали это завоевание. России уже было не до того, нужно было тоже заключать свой мир. И вот остается он без половины своих владений, пожаловаться некому, потому что у него остались во владениях там небольшие земли, Гольштейн, ну там много маленьких княжеств. Так вот, в 1732 году герцогу предлагают огромную сумму, чтобы он отказался от своих прав, ну и как-то закрыть этот вопрос. И он отказывается, что нет, мне все это принадлежит по праву рождения, Шлезвиг мой. И, ну, тоже по-разному можно оценивать, то ли он недостаточно прагматичный был, то ли вот он такой гордый, но все это имело специфические последствия, потому что с детства будущий Петр III знал, что Шлезвиг, ну, это земли на границе современной Германии и Дании, вообще сейчас они Германии принадлежат. Бисмарк позаботился, чтобы все вернулось в германские владения, но в те годы все это было уже надежной вотчиной Дании. Опять-таки, в 101 раз напомним, что ничего общего между немецкими княжествами в ту эпоху не было. Наверное, для баварцев или саксонцев все эти земли в Шлезвиге, это там как на Луне. Гораздо ближе им были пограничные проблемы с Австрией или с Францией. Так вот, с детства, это потом вообще припоминали как негативное нечто, несчастный Петр III якобы был воспитан в духе реванша, реваншизма. Шлезвиг наш, вернем себе наши земли, отберем у датчан, и все это имело специфические последствия, о которых расскажем дальше. Итак, его отец не признал, но воспитывал сына, ну, не то чтобы воспитывал, поощрял увлечение сына всеми милитаристскими наклонностями. Вот это то, что как раз...
военным делом.
Опять-таки, злопыхатели без конца припоминают Петру III, что он был как-то придуршный, как вот в детстве стал играть в солдатиков, так вот таким дурачком и остался. Ну, совершенно несправедливо. Мы прекрасно знаем, что в живых солдатиков без конца играл с детства Петр I. Тут такая прямая аналогия. Вот и увидел бы он такого своего вот внучка, да как бы он был счастлив. Опять-таки, злопыхатели пишут, что рано Петр III пристрастился выпивать и курить. Ну, как был бы счастлив Петр I. Это же его любимое развлечение, все эти его всешутейшие соборы. Ну, и это еще, ну, тоже забегая вперед, ведь уже будучи в России, построил Петр III потешную крепость, вот около нынешнего Ораниенбаума, где проводил без конца свои учения. Ну, как был бы счастлив Петр I. И что пишут современники-злопыхатели? Придурочный. Устроил там себе какие-то забавы, выписал себе этих галштинцев, баловались там без конца. Тоже мне император. Ну, несправедливость полная. Так вот, свидетельство очевидцев, что мальчик вот уже там с 9 лет ему присвоено звание унтер-офицера, и он обожает. Ну, в принципе, для ребенка это нормально. Я тут вспоминаю свое детство, играть в войнушку, в солдатиков, стоять на карауле. Гайдара. Целая история, да, там, как мальчик стоит на часах, на посту, и пока ему там не придет офицер, пост не покинет. То есть, вот вся эта милитаризация, героизация при Сталине восхвалялась, но почему-то, если Петр III, то все это идиотизм. Так вот, тут мальчик стоит на часах, и вот наравне со взрослыми солдатами во дворце своего отца, мечтающего о реванше, да? Ну, там ресурсы маленькие, там была у него своя маленькая армия, но, опять-таки, мы все это знаем по сказкам, да, особенно по Андерсону, все эти крошечные королевства, которые на карте можно разглядеть только с лупой, но там оно не такое крошечное, но по меркам России, конечно, ничтожная величина. Так вот, и в 10 лет присваивается мальчику звание секунд-лейтенанта, ну, как будто бы младшего лейтенанта, и тот неслыханно счастлив. Вот реально просто повизгивает от восторга. Я уже офицер. И опять-таки, ну, мы же знаем, как записывали недоросли дворянских в гвардию, в русскую, которые вообще и в армии-то ни разу не бывали, на посту никогда не стояли, а уже офицер. Там же выслуга-то по годам идет. Странная история, с которой все монархи как могли боролись, но так и не доборолись. Опять-таки, тут все мы тут цитируем сегодня, да, классиков. Ну, там Пушкин нам все про это подробно расписал, про поручика Гринева, который еще до приезда в гвардию, а уже и почти офицер. Так вот, ну и здесь как будто бы ничего плохого. Петр III в мундире марширует, учится управлять с ружьем, и в 10 лет уже младший лейтенант на радость отцу. Как был бы счастлив Петр I, просто не дожил. Потому что, ну, мы рассказывали про это подробно, как он страдал, что его родной сын несчастный, да, там, Алексей был, все это ему было гадко, ненавистно, не хотел никакой милитаризации, был такой более-менее набожный, не любил ходить строем. И тут вот такой прекрасный внучок, Петр III, строем ходить, вот больше ни о чем мечтать не могу. Там даже наказание было для него специфическое. Если он там в чем-то был провинившийся, то закрывали нижнюю половину окна, чтобы он не мог видеть развод солдат, ну там караул. Ну, такая классическая история до сих пор. Я когда-то в армии служил, там меняются караулы во дворце, там посты где-то стоят, одни солдаты уходят, сдают, соответственно, службу, другие приходят. Все это со всеми церемониями, все это красиво. В некоторых местах до сих пор можно посмотреть. Вот в Стокгольме, например, смена караула, целое приключение. Или в Англии там, для туристов. развлечение. А тут вот маленький мальчик от всего от этого в восторге. Любит принимать в этом активное участие, а если он в чем-то привинился, то его наказывают. Но опять-таки злодеи пишут, что никакого у него толком образования-то и не было. Непонятно, кто и чему его учил. А тут опять-таки специфическая история. Его образованием занимались офицеры, которые состояли часто, ну как опять-таки, по бедности, да, там, например, на прусской службе, были прусскими офицерами. Опять-таки возвращались там в свое родное герцогство или привлекали. Мы уже много раз говорили, что ничего порочного, никакого предательства не было. Если офицер переходит от монарха к монарху, даже не потому, что больше заплатили, а потому что война закончилась, полки распустили, ну пошел в другое королевство, где я более востребован. А я профессиональный офицер, чем мне еще заняться? И вот эти люди окружали с детства Петра III, солдатские разговоры, трубки, караульные помещения. И все это ему вот очень нравилось. Ну, а как злодеи говорят, вырос солдафоном, идиотом. То есть Петр-то не солдафон, несмотря на все свои увлечения потешными полками. Почему-то Петр I, Петр III, прошу прощения, топоватый солдафон.
А когда началось вот это оплевывание Петра III? Не Екатерина ли это начала?
Да, Екатерина и начала. Но тоже забегая вперед, все самое злодейство, конечно, об этом позаботилась максимально Екатерина II. Надо же было как-то оправдать, что мужа законного наследника убили, незаконное, ни разу не Романова, села на престол. Ну, соответственно, первое объяснение, что он был просто идиот, не способный к управлению. Причем тут надо отдать должное Екатерине. Она очень так творчески, креативно к этому подошла. Просто идиот. Это пустое обзывательство. А надо же с какими-то подробностями. И вот это она придумала разные душераздирающие истории, что вот он там устроил трибунал над крысой. Повесил ее на веревочке. Вот, мол, какой туповатый кретин. А мелочи же, они же вот дискредитируют человека, что не просто он гадкий идиот, а там в носу ковыряется там. Да, вот это...
Саакашвили, помните, галстук жует, да?
Галстук жует, да. Пока вот он, мол, какой. Тоже мне там президент Грузии. Бегает там по Майдану. Не, это, конечно, это не президент. Не, монарх, он должен быть такой суровый, неприступный, где-то там под облаками. А если он там играет солдатиков, да не, это все не монарх. Несерьезно все это. Вот когда, как Грозный там прямо во время пира кого-то жарит на сковороде живого или там медведю бросает на растерзание. Вот это царь, вот это да. Всех в страхе держит. Вот это молодец. А если простил там, как Лжедмитрий, то и не считается. Ну так вот, детство-то было непростое. Мы уже сказали, что рано остался Петр III без матери, но и достаточно сурово с ним обходились учителя. Что опять-таки, ну, в пояснениях каждый раз, как объясняется, вот он и вырос таким затравленным, забитым, поэтому-то вот образованием никто его толком не занимался. Но это не совсем так. Потому что, например, примерно в это же время, ну, кто без конца, что припоминают без конца Петру III? Что у него кумиром был Фридрих II, знаменитый прусский король, Фридрих Великий, фактически победитель в Семилетней войне, он был постарше Петра III, но у него тоже было непростое детство. Его же там отец Фридриха II, гнобил по-страшному, наказывал, устроил на каком-то этапе трибунал, то есть сын сбежать хотел. Будущий прусский король хотел сбежать от своего отца, который его мучил, притеснял, заставлял тянуть солдатскую лямку по максимальному, устроил казнь ближайшего приятеля Фридриха II и заставил сына смотреть на все на это. И ничего, знаменитый прусский король, все мы знаем, ну, у нас он не очень, конечно, популярен, но в европейской истории это считается выдающийся полководец, ну, тоже своеобразно там Вольтер-то все, что мог про него гадости потом написал, досталось и Фридриху II.
Француз не напишет гадости про немца.
Про немца, да. И тем более, что якобы там главные победы не сам Фридрих, а его брат, но оба были с непростыми наклонностями сексуального характера, но неважно. В общем, детство было непростое у будущего знаменитого короля Фридриха II, поэтому, казалось бы, могла история повернуться иначе с Петром III, и говорили бы, что вот он с детства вырос в суровой атмосфере, вот поэтому-то как полководец сложился. Мало ли как там, ну, он не сумел себя зарекомендовать, но с детства себя к этому готовил, во всяком случае. И, ну, явно жаждал этой славы, норовил ходить в мундире, ну, что опять-таки было естественно. В мундирах ходили практически все видные мужчины, ну, как мы упомянули, не любил мундиры сын Петра I Алексей, ну, и вот и тоже ни к чему хорошему это не привело. Закончил смерть фактически от рук своего отца. Ну, так вот, возвращаясь к мальчику, в 11 лет он остался сиротой. Умер его отец, Карл Гольштейн-Готорпский, герцог, и все. Ну, что может быть еще несчастнее для мальчика? Никогда не видел, фактически не знал свою мать, которая умерла после его рождения, а тот в 11 лет остался еще и без отца. Опять-таки, я еще раз повторюсь, там припоминаю, что отец-то был равнодушен, там не занимался воспитанием сына, но это было естественно. Сначала там няньки, а потом вот учителя. А когда герцогу заниматься всеми этими историями, у него там свои разные важные дела, кроме еще и сыночка. Тем более, вообще сын-то единственный оказался у герцога. Так вот, он отправляется к своему родственнику по отцу, епископу Адольфу Эйтинскому. И вот как раз-таки этот человек, ну, должен был бы занять шведский престол Петр III, но ему не повезло. Забегая вперед, скажем, там случилось одно совершенно немыслимое для шведов обстоятельство. Уже приехав в Россию, Россию, будучи Петр III, принял православие. И вот этим перечеркнул свои шансы на лютеранский королевский престол Швеции. И вот этот его двоюродный дядя, епископ, и стал шведским королем. Ну, правда, при согласии. Да, конечно, он живет в лютеранском герцогстве. Его отец лютеранин. Ну, это опять-таки припоминали злодеи. Все, это же все чуждо нам. Это же все по православным меркам-то еретичество какое-то. Это же все латинство, хотя не католик он. Все-таки оговоримся, лютеранин. Ничего тут такого страшного нет. Но, тем не менее, он принял православие, да, уже после переезда в Россию. А все его детство было лютеранское. Он хорошо знал катехизис, он там мог молитвы петь. То есть, он не был таким бестолковым идиотом. Вот давайте попросим кого-нибудь из наших радиослушателей выучить кусок молитвы. Да хотя бы там даже православные там большой. И наизусть его прочитать в детстве еще. Так вот, его двоюродный дядюшка и стал, ну, правда, уже под именем Адольфа Фредерика, королем Швеции. Ну, тоже забегая вперед, там вся такая специфическая родня, потому что этот дядюшка Петра III, это вообще-то родной дядя Екатерины II. Вот мы там забегаем, да, вперед, такая родня. То есть, Петр III, они в детстве встречались, конечно же, с Екатериной, которая была принцесса. Да, Ангольцепская, в детстве они почти ровесники, в детстве виделись, ну, там без конца все ездили друг к другу, а тут еще и родня. Ну, вот познакомили мальчика с девочкой, но тогда никто, конечно, ничего предположить не мог, там не было никаких ни планов, ни у кого никак с ними связаны, но они друг другу троюродные брат и сестра. Тоже у нас это редко упоминается, но Петр III и Екатерина II это друг другу не самые ближайшие, но тем не менее родственники.
Смешения нет?
Ну, если Павел I их родной сын, то вот в таком, в третьем колене, конечно, кровосмешение есть, безусловно. Но опять-таки для всех этих историй династических, это у Габсбургов в меньшей степени, там у Бурбонов, но это кровосмешение.
О семейной жизни Петра III и Екатерины это отдельная,
отдельная история. Вон как у Ротшильдов, там вообще женились только на двоюродных
братьях
и сестрах.
Давайте мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы ее продолжаем из Петербурга, из отеля «Гельвеция». Максим Кузахметов. Меня зовут Виталий Дымарский. И мы рассказываем о династии Романовых. Напоминаю, идя от одного правителя к другому. И сегодня наш длинный рассказ дошел до Петра III. Петра III, сына Анны Петровны, внука Петра I, самого, наверное, несчастного правителя из всей династии Романовых. Да? Если вообще его можно...
Сейчас, наверное, Иван Антонович, а тут самый все-таки несправедливо оболганный.
Несправедливо оболганный. Хотя, если его еще можно считать вообще династией Романовых. Потому что, как мы в первой части нашей программы установили, там та же западная историография, его причисляет Гольштейн-Готорпскому. Да?
Династия, так, официально.
Да, Гольштейн-Готорп.
Гольштейн-Готорпская, со времен Петра III. И все его потомки, соответственно, ну, Павел в первую очередь, и все последующие, и в том числе наш святой Николай II, конечно, он Гольштейн-Готорпский.
Ну, а у нас они Романовы.
Ну,
я думаю, что правильно, знаете, как говорить, дом Романовых.
Ну, дом Романовых, в той или иной связи они там все-таки...
Это вот как стали называть дом Романовых. Дом Романовых может быть там, да.
И тоже история в этом плане династическая. Ну, ничего в этом такого уж исключительного не было. Мы уже упомянули до того, что королем Швеции мог бы стать через сложное родство сам Петр III, стал-то императором России.
Его отец.
Да. Но в итоге королем Швеции стал его двоюродный дядя. Тоже просто через свое родство, потому что немецкие князья, принцессы, принцы были так многочисленны, а на ком еще жениться, что они так или иначе приобщились практически ко всем царствующим домам, а потом их родня могла оказаться на престоле в Англии, в Швеции, как мы и сказали.
А женой Петра III стала его троюродная сестра.
Да, принцесса Ангольцепская. Ну, доберемся сейчас и до этого.
Доберемся.
Возвращаясь к его детству, воспитатели у него были суровые, офицеры, опять-таки, там много свидетельств, две фамилии там самые известные, Брюмер и Берггольц. Один из них потом и в Россию приехал, что вот такие туповатые солдафоны. Но еще раз упомяну, для того времени воспитание в милитаристских традициях было нормальным. Петр I об этом только и мечтал, чтобы его внук вырос вот таким вот выдающимся полководцем и командиром. А все остальное, обучение, образование, воспитание казалось каким-то вторичным. Ну, как говорили злодеи, что он к 13 годам вообще только еле-еле французский-то стал понимать. Ну и что? А кто вот вообще из Романовых, из той особенной эпохи? Ну, мы говорили, Лизавета Петровна там по-французски хорошо говорила. Так-то языками почти никто не владел до той поры. Это позднее уже стало владение языками важным. Но тут и опять-таки совершенно неожиданные обстоятельства. Будущий Петр III с детства полюбил музыку. Ну, какой же он солдафон? Вообще для Романовых это дело совершенно необычное. Мы знаем всего одного Романова, который был неравнодушен к музыкальным инструментам, потому что Петр III не просто любил музыку, любили-то, ладно, там, балет, а особенно балерин. Многие Романовы. А тут он играл, на скрипке играл. Ну, что тут казалось бы плохого и порочного? Может быть, это казалось чем-то тоже несерьезным, на скрипочке играет. Но тут опять прямая аналогия, потому что кумир Петра III, и мы уже упоминали, знаменитый прусский король Фридрих II Гогенцоллерн, он же тоже играл на флейте, очень любил музицировать, хорошо разбирался в нотах, устраивал там вечера. Этот суровый полководец, победитель Франции, Австро-Венгрии, ну, Россию как будто бы не победил, Россия сама вышла из войны из-за этого, ну, тоже забегая вперед, да, из-за Петра III якобы остались ни с чем. Так вот, если Карл II, знаменитый, ой, Фридрих II любил играть на музыкальных инструментах, то чем хуже Петр III? А ведь кто из Романовых прославился, тоже забегая вперед, еще раз упомянем, что ближайший номер будет посвящен этому монарху, это Александр III, который играл на геликоне. Ну, там, правда, все подходит для его комплекции. Мы в журнале, ну, все не можем упомянуть. А вот Александр III любил играть на геликоне, на музыкальном инструменте. И только из тех, кто вот мне известен, из его предшественников, это Петр III. Причем обычно это либо упоминается как что-то, какое-то придурочное увлечение, либо умалчивается. Потому что какой же он солдафон, если любил играть на скрипке. Так вот, все изменилось радикально в судьбе будущего Петра III после смерти Анны Иоанновны. Тоже про это мы подробно рассказывали. Короткое правление несчастного младенца Иоанна Антоновича, потом переворот Елизаветы Петровны, приходит она к власти, тоже про нее мы подробно рассказывали, так замуж она и вышла, своих детей, во всяком случае, доказанных нету законных.
Она благоволила Петру, этому третьему.
И тут вот она, да, она скорее озаботилась, раз моя вот эта вот родственница Анна Иоанновна привезла своего там внучатого племянника, а я привезу своего племянника, пусть он будет у меня здесь на всякий случай. То есть там он был уже потом официально наследником объявлен, но сначала на всякий случай. Кстати, это было все тоже непросто. А если бы мальчик не захотел, если бы родственники не отдали, а там шведский престол.
Если его лет, когда его привезли?
В 1741 году, ну, то есть, значит, 13? Ему, да, 13 лет ему было, когда он отправляется далеко на восток, в совершенно неизвестную ему страну. По-русски не говорит. Тоже вот забегая вперед, это, наверное, выглядело любопытно, когда два... Ну вот Петр III, не самый знаменитый, но император российский, и знаменитая императрица, его жена, говорят, что вы, конечно, по-немецки. Как им еще между собой разговаривать? Иногда по-французски пишут друг другу письма-то. По-русски там, конечно, выучились, Екатерина получше, но у нее и времени больше было русский поучить. А так, между собой, зачем церемониться? По-немецки говорят, вот они, настоящие русские цари. Как им еще между собой общаться? Так вот, Елизавета позаботилась и как-то сумела договориться, чтобы родственники, все вот эти Гольштейн-Готорпские, отпустили мальчика, ну, потому что шведский престол пока еще неизвестно, как там все сложится. А тут вот официально Елизавета говорит, я готов объявить его наследником престола. Чем вам плохо? Смотрите, ваш этот мальчик непутевый, а будет, может быть, ого-го, императором всероссийским. И родственники отправили там тоже с приключениями. В Пруссии они нервничали, потому что там свои виды были у прусского короля. Но это все было до Семилетней войны. В ту эпоху известны были настроения Елизаветы Петровны, которая недолюбливала прусское, но вообще там так как всякие династические подразумевались союзы между Пруссией и Россией, там переговоры все эти бесконечные шли, но тем не менее в Пруссии они постарались так инкогнито под вымышленными именами преодолеть, ну потом уже в Прибалтике все свои. В общем, прибывает мальчик в Россию. И тут коронация Елизаветы Петровны, там все не быстро.
На свое несчастье.
На свое вообще несчастье, да, на погибель на свою. Прибывает он в Москву, не в Петербург, потому что там была достаточно длинная церемония, заранее приехали, там пока все готовились, коронация это в Москве, сколько бы император
его там, не правили. Его же, по-моему, там очень тайно везли.
Да, да, везли его инкогнито, я уже сказал, там скрывали, там мало ли что, а то вдруг кто-нибудь его схватит, как некогда Ричарда Львиное Сердце, и будут потом спекулировать, ну, да, австрияки какие-нибудь. где-нибудь. Тем более, что, еще раз повторюсь, там позднее произошла дипломатическая революция, когда вообще все союзы перевернулись. А там все как раз было вот подготовка, как вот я справедливо считаю, к Первой мировой войне, Семилетняя война, да, она называется, мы о ней даже рассказывали, там направление Елизаветы Петровны в основном пришлось. Да. Но настоящая Первая мировая, если боевые действия шли в Америке, в Индии, там, затронули там чуть-чуть Африку, конечно, Первая мировая. А вся Европа вообще там перевернута была. Так вот, привозят наследника, ну и опять-таки противоречивые свидетельства. Как говорят злопыхатели, мальчик непутевый, необразованный, говорит плохо, бледный, тщедушный. И сама Елизавета Петровна в ужасе и в шоке. Да что же это так, кого ж мне привезли? Мы-то думали, там из Европы привезут образованного какого-то нам мальчика-то, который хотя бы языками владеет, а он и по-французски-то не говорит. Чего ж там вообще от него ждать?
А то, что он как бы кровей европейских, это Елизавета Петровна не волнует совершенно.
Не, не, а так...
Это вообще никого не волнует.
Нет, славяно фильство еще это все придумал и пел песни Александр Третий, в очередной раз его сегодня упомянем, который как раз-таки немец в гораздо большей степени, чем Петр Третий по своему происхождению. Но тем не менее, вот это мы тут все славяне, все это нам немецкое чуждо, и ничего, женился. И мать его была, да, немка, и жена там датская принцесса, но хотим все русское. Да, это там, кстати, тоже забегая вперед, любопытные там комментарии про, соответственно, Екатерину Вторую, далеко забегая вперед, что ее Петр Первый, ну, то есть он ей не родственник, да, предшественник, хотел насадить в России все немецкое, а потом приехала немецкая принцесса и стала потворствовать всему русскому в России. Вот, мол, какая молодец. Так вот, прибывает в 13 лет мальчик в Россию, по-русски не говорит, но объявляется наследником престола, дальше фактически надо с нуля заниматься его образованием. Надо же что-то делать с ним. Как же мы подготовим его к государственным делам? А до этого держали его там достаточно в ежовых рукавицах сурового учителя, на горохе заставляли стоять. Представляете, наследник престола, будущий император, провинился, на горохе стоит. Ну, якобы вот он там плохо учился, плохо усваивал. Хотя по военному делу явно он там неплохо был продвинут. И тоже забегая вперед, ну, это я все вступаю за него. Он же потом составил огромную библиотеку и очень этим дорожил и занимался. Опять-таки, немногим Романовым можно припомнить наличие, а главное, чтение библиотек. Он, правда, очень не любил латынь. Его в детстве пытались приучить к латыни, а он так ее не любил, что в своей библиотеке книг на латыни терпеть не мог. Ну, конечно, они почти все были на немецком. Но, опять-таки, мы не можем его упрекнуть, если у него отец немец. Родной язык, и да, он хорошо им владел, говорил и писал. Так вот, тут первое любопытное обстоятельство, раз он такой мельдарист, своему нравится, ему присваивается чин подполковника Преображенского полка. И мальчику это все очень понравилось, потому что с тех пор он почти все время ходил, соответственно, в мундире. Ну, напомним, да, что в гвардии там по-другому все титулы. Подполковник – это круче генералов в обычной действующей армии. А одновременно практически он стал полковником лейб-гвардии Кирасирского полка. Ну, так легко все это совмещалось, что тоже больше это все было декоративное, конечно, назначение, потому что в 14 лет он реально не мог участвовать в боевых действиях и командовать, да и гвардия была такой специфической, скорее там это было подобие янычар, готовых в любой момент поучаствовать в каком-нибудь заговоре, но тем не менее церемонии соблюдались, потому что, например, фельдмаршал Ласси, тоже забытый в русской истории, а очень талантливый, способный полководец, мы его упоминали, он был в этом же самом Кирасирском полку подполковником. И если наследник престола полковник, пусть и формальный, то раз в месяц фельдмаршал Ласси приходит к нему с рапортом и докладывает, что в полку произошло, сколько больных, сколько назначений, кто ушел на пенсию, какие там дебет-кредит. И мальчик все это выслушивает. Но тем не менее, все-таки невежественность была, ну, скорее невежественность, отсутствие, большой пробел в образовании были очевидными, и был назначен достаточно способный учитель Якоб Штелин, который должен был заниматься просвещением и образованием будущего наследника российского престола. И вот этому человеку надо отдать должное. Потому что я вот как многодетный отец, когда-то еще всему этому в университете учился, есть много разных методик по образованию, по воспитанию, просвещению, как вот ребенку всякие сложные вещи преподносить, как вот детям все это разное про арифметику, географию на языке игр преподносить. И вот именно Якоб Штелин, без всяких вот этих университетских специальных современных методик, без всякого там педагогического образования, придумал много интересных вещей. Как вот в игре объяснить, например, наследнику престола европейскую житейскую историю географическую. Потому что вот мы там с солдатиками маршируем по глобусу, мы пришли туда, мы пришли сюда. И так вот он что-то свое усваивает. Арифметику пересчитывать, делить с помощью солдатиков. Там все в игровой манере. А раз ему очень нравится фортификация, он искренне очень увлекался, опять-таки, и это все география, где какая крепость расположена, и опять-таки арифметика, пересчитывать там профили, высоту стен. Тут Штелину надо отдать должное. Ну, вот, кстати, Якоб Штелин оставил дружелюбные воспоминания о Петре III, которые очень редко цитируются, потому что Штелин, конечно, был, он тут был заинтересован объявить этого. Да, он же его учителем был, чего он его будет? Тем более, что уже даже после воцарения Петр III сохранил к нему серьезное доверие, назначил личным библиотекарем, а это в какой-то степени был, ну, фактически пост министра просвещения. Там же вообще никакого не было образования, да, вот только при Елизавете Петровне появился университет. Ну, Екатерина позднее, там, да, уж хоть какие-то там. Ну, в общем, вот именно этот Якоб Штелин оставил самые дружелюбные воспоминания о Петре III, о том, как он рассказывал, о том, как он придумал, составлял не просто скучные книги, а книги с картинками. Это вообще очень важно, потому что массу вещей, ну, как вот преподавать анатомию без картинок, например, да, описательно. Хотя до сих пор многим это не очевидно, хочется, чтобы было много букв. Или, например, российскую историю тоже он придумал, когда увидел, что Петр III, как мальчик, неравнодушен к монетам, к нумизматике. Он стал преподавать русскую историю с помощью старинных монет, на которых, ну, соответственно, и монархия изображена, да, просто, а вот это вот от такого-то царствования, а это вот от такого-то царствования. И вообще Петр III потом мог перечислить всех монархов по памяти, наизусть. Ну, им считалось это очень важно, знать своих предков. Ну, трудно сказать, что был такой беспамятный идиот все-таки. Там еще было одно специфическое тоже обстоятельство, которое вот считалось очень важным именно для Елизаветы Петровны. Вот что она же обожала там танцы, и вообще это же все такое социальное, как бы вот в танцах-то развитие ребенка, чтобы он еще и танцами занимался там 4 раза в неделю. Ну вот тут вот Петр III как мог ненавидел все это, так ему все это было гадко, все эти движения. Одно дело маршировать там, строиться, а другое дело в танцах все эти сложные движения. Это тоже Штелин придумал любопытный ход, как вот можно мальчика к чему-то принуждать. Он завел журнал, в который тщательно... Классный журнал, да, вот? Какой предвестник. Этот страшный журнал, которого мы там в своем школьном детстве чаще боялись. Да? А вот сейчас вот я в журнал запишу, и все. И вот детская судьба там висит на волоске. Так вот, специальный журнал, где все подробно записывал, что они проходили с наследником, и что наследник в это время делал. И говорил, а потом я этот журнал отношу к Елизавете Петровне, она внимательно его читает и делает свои выводы. И на Петра III это якобы действовало. Он нервничал, чтобы там в журнал что-нибудь не то не записали. Опять-таки, злопыхатели говорят, что это все был он трусоват, но те, кто его защищает, говорят, с детства к дисциплине хоть как-то да был приучен еще у себя там в Гольштейне. И да, мы это уже коротко упомянули. Это важнейшее событие, которое произошло в его жизни. Он был, ну, как сказать, принудительно или как, он принял православие, приехав в Россию, потому что как наследник российского престола он, безусловно, должен был быть православным. И с тех пор вот его и стали именовать Петром Федоровичем, хотя никакого отца Федора у него не было. Отец Федор — это персонаж из другого произведения. Но вообще при приходе в православие имя Федор было столь популярным для отчества. У нас же вот императрицы Федоровны, как на подбор. И вот он стал с тех пор именоваться официально Петром Федоровичем. Все остальные его имена, ну там длинный список был имен, какой он был, Петр и Карл. Петр, кстати, был не первое его имя. А вот Петр подходит, ну там, и официально, что тоже очень важно, потребовала Елизавета Петровна, чтобы при его упоминаниях он назывался внуком Петра I. Это было очень важно всем напоминать, Елизавета Петровна без конца в своей пропаганде использовала это. Я наследница Петра, нашего великого, все действую вот в тех самых традициях, а это его внук родной. Соответственно, все мы должны по-особенному к нему относиться.
И даже наказывали в случае, если,
да,
пропускали,
да, да,
если пропускали этот титул.
Ну, там не то чтобы наказывали, а там академики составили свой календарь какой-то очередной и забыли это упомянуть. И тут же знающие люди пишут донос. Случайность или измена, или заговор, да, как мы там на будущее знаем. Ошибка или предательство. Там, ну, время было не кровожадное. Там никого не расстреляли, к счастью. Это там всем повезло. Академикам. Горе-академикам, которые, кстати, все были немцы, только вот один был русский Ломоносов, и то самый драчун из них из всех. Ну так вот, тут Елизавета Петровна, ну вообще она явно вот боготворила своего племянничка, там как бы она не ужасалась от его необразованности, она выделила 300 тысяч рублей ему, причем он был несовершеннолетний, на всякие расходы. То есть вот на это у нее деньги всегда находились, так-то казна там вечно с дефицитом находилась. Но опять-таки дальше мутная история, куда все эти деньги делись, потому что были управители у Петра Третьего. Ну и как-то тудым-сюдым, и как-то этих денег через два года почему-то и не стало, при всем при том, что Елизавета Петровна и так покрывала все расходы своего племянника и собственных средств. Ну так вот,
тоже. А сам-то готовился вообще к будущему?
Готовился. Готовился как мог, ну, по-военному готовился. Учил русский язык мучительно. Но тут он уже при погружении в среду, тут, естественно, вокруг тебя много русскоговорящих, да и тетушка твоя, тут уж приходится худо-бедно понимать, хотя, конечно, он до конца жизни прожил недолго, до 40-летия не дожил. Говорил он, конечно же, с акцентом, чуть что охотно переходил на немецкий, самый родной язык, ну, по-французски. Ну, французский, конечно, тоже и писал. По-французски более-менее так ничего.
В смысле, написал. Я видел одно его письмо, записку.
Доберемся, да, там сохранившаяся записка.
На очень грамотном,
литературном, можно сказать,
французском, да, языке.
Так вот, было своеобразно у Елизаветы Петровны отношение к будущему правлению своего племянника. Тут скорее пересеклось вот ее нежелание с кем-то делить свою власть. Она же вроде как должна была приобщать его как? Звать на государственные советы, на советы министров, чтобы вот он сидел там, хотя бы слушал. Это популярная история, и многие монархи заботились об этом, вот приглашали сына, вот посиди, послушай, что говорят мудрые мужи, попробуй вот свое мнение какое-то высказать. А тут ничего подобного. То есть она там позднее, уже в годы Семилетней войны, приглашала его на военные советы, а до того как-то очень ревностно относилась. Ну, тут еще надо упомянуть в очередной раз, что сама Елизавета Петровна все это не любила. Вот у нее были там управители. Вот канцлер есть, Бестужев-Рюмин, он там занимается всеми государственными делами, а у меня сегодня бал, танцы, до утра причем. И там, это же тоже не секрет, там какие-то документы могли годами храниться под сукном на подпись у Елизаветы Петровны, поэтому, может быть, еще и в этой связи некуда было прийти лишний раз Петру Третьему.
Кстати говоря, по-моему, недолюбливал Петра.
Они друг друга оба недолюбливали, но тут все объяснялось просто. Петр III с детства боготворил все прусское, никогда этого не скрывал. А Бестужев-Рюмин был сторонником сближения с Австрией, поэтому тут они знали об этом оба. Ну и взрослый дяденька Бестужев-Рюмин с опаской относился к Петру III, а тот вообще был достаточно непосредственный.
Кстати. Не случайно в том смысле, что после окончания там, Семилетней войны, когда он зашел на престол, все, что он довольно быстро с Пруссией договорился, Петр III.
Ну, мы забегаем вперед. Ну, да. Тогда еще раз упомянем, что Екатерина II тоже легко договорилась и не стала там реваншизм Кёнигсберг наш, ничего подобного. Все отдала, чего уж. Так вот, тем не менее, занимался в том числе и каким-то своим своеобразным образованием сам Петр III. Опять-таки, вот как бы это радовало Петра I. Он же построил, ну, точнее, не он построил, а с помощью его учителя, по его заданию, были построены макеты разных крепостей. И был составлен вообще атлас целый всех крепостей Российской империи. Секретный, чтобы в руки врагов не попал, где все подробно было расписано. Профили крепостей, их размещение. И это, опять-таки, Штеллин использовал и как географию, и как знакомство с отечеством российским для будущего наследника, чтобы тот узнал, что там, что есть где-то Астрахань, там своя крепость, есть где-то у нас остроги далеко за Уралом, маленькие, но тем не менее по-своему укрепленные. А вот что у нас в прибалтийских владениях, какие там уже современные крепости с бастионами. И этот макет сборно-разборный, он 3 года, кстати, его делали специальные мастера, но, к сожалению, утрачен, а так любопытно было бы посмотреть. И вот в состоянии такого вот полуобразования, полугуманитарного, полувоенного постепенно приближался Петр III к своему воцарению. Наследник престола Петр, будущий Петр III.
Ну, а все, что он успел и не успел сделать за время своего правления, это тема нашей будущей программы. Пока мы с вами прощаемся. До встречи.
Все так плюс.